Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. В агитации за Путина использовали детей, пишет телеграм-канал агентства «Новости». 14-летняя школьница предложила изменить законодательство так, чтобы у несовершеннолетних появилась возможность агитировать за Путина. Вполне возможно, что инициатива низовая. Год назад эта же школьница, участница движения «Юнармия», кстати, ходила на экскурсию к губернатору Владимирской области и проводила акцию в поддержку участников российской агрессии против Украины. Нуждается ли самовыдвиженец Владимир Путин в агитации от несовершеннолетних? Вопрос к его политтехнологам. Но его предвыборный штаб отчитался, что собрал более 2,5 миллиона подписей за регистрацию кандидатом, хотя Центр избиркому требуется 300 тысяч. Их с запасом и передали в ЦИК. Тем временем в Мытищах.
Очередь желающих поставить свою подпись за Бориса Надеждина.
Это видео от 21 января из торгового центра «Красный кит». Представитель администрации торгового центра принудил прекратить сбор подписей, пишет телеграм-канал «Говорят Мытищи». Мол, представителю позвонили и сказали срочно все остановить, потому что слишком уж большая очередь. Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других граждан к «Вкусной точке» и «Ростиксу». Кстати, мешали ли очереди за кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина? За него тоже собирали подписи и тоже в том числе в торговых центрах. Сорвать сбор подписей за Надеждина пытались в Обнинске и Петрозаводске, сообщает его штаб. Там охранники мешали процессу. Оппозиционные политики призвали поддержать выдвижение Бориса Надеждина от партии «Гражданская инициатива». Ему нужно собрать 100 тысяч подписей, поскольку он идет от непарламентской партии. И в выходные у точек сбора выстроились длинные очереди. Сейчас собрано более 80 тысяч. Подробнее в нашем сюжете.
Меня зовут Борис Надеждин. Я независимый кандидат в президенты России. И это мой ТикТок. Я, конечно, еще не совсем понимаю, кто такое Эдиты и Коры, но буду совершенствовать познания ТикТока, снимать свои видео для этого аккаунта и реагировать на ваши комментарии.
Борис Надеждин пошел в ТикТок. Теперь здесь, как и на других площадках, он активно ведет свою президентскую кампанию. Участвует в стримах, в том числе и в либеральных СМИ, и активно борется за молодежную аудиторию. Недавно провел совместный эфир со стримером Хесусом, где говорил не только о политике, но и о своей любви к компьютерным играм.
Получается, играть
в компьютерные игры. В перерывах между выборами и депутатской работой я иногда играю в игры. Я переиграл все серии Tomb Raider с 96 года, по-моему.
Сейчас Надеждин собирает подписи в свою поддержку. В день, по его словам, по 7 тысяч штук. До конца месяца ему предстоит собрать 100 тысяч, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты. И кажется, он успевает. На 22 января подписи собрано более 80 тысяч. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах очереди из десятков, а кое-где из сотен его сторонников. В Якутске люди пришли поставить подписи в 43 градуса мороза. Подписи от москвичей и петербуржцев уже не принимаются. Слишком много было желающих. Штабы здесь работают для иногородних. А вот в небольших регионах, по словам самого Надеждина, сбор идет с трудом. И здесь будущему кандидату надо поторопиться. На днях Надеждин открыл сбор за границей. И здесь тоже очереди.
Ириш, сколько у нас сегодня подписей?
Сегодня мне бы хотелось сказать то, что цифра своя 437 подписей.
437?
Да.
Обалдеть. Слушайте, если мы каждый день будем собирать столько подписей, я миллион соберу.
60-летний Борис Надеждин – депутат подмосковного Долгопрудного. В президенты выдвигается от партии «Гражданская инициатива». Сегодня он единственный, кто идет на выборы с антивоенной повесткой. И это, вероятно, и привлекает многих.
Я хочу, чтобы мой сын занимался любимой профессией, чтобы у него было будущее в моей семье, у моих детей. Я хочу иметь продолжение рода. Вот. Я считаю, что только в свободной стране это возможно.
Хватит.
Хотите перемен в стране?
Да.
Нормальной жизни. Чтобы у всех она была, эта жизнь.
Сегодня россияне активно жертвуют деньги на избирательную кампанию Надеждина, рассказывает он сам. Уже собрано 34 миллиона рублей.
Произошла фантастическая вещь, абсолютно невероятная. Это первая в истории России кампания президентская, которая полностью финансируется, ну, грубо говоря, на народные деньги. Да? За что огромное спасибо всем, потому что это невероятно. В Центре избиркома люди говорят, слушайте, мы занимаемся выборами 30 лет, больше мы такого вообще никогда не видели. Больше 15 тысяч человек пожертвовали деньги на мой избирательный счет. Это абсолютно легально, официальное дело. Нас никто не, за это никто не может как-то судить, потому что мне Центр избирком утвердил подписные листы.
Избирательная кампания Надеждина активизировалась после ролика о нем оппозиционного политика Максима Каца. Позже в поддержку высказались Михаил Ходорковский и сторонники Навального – Георгий Албуров, Любовь Соболь и Иван Жданов. Голосовать за Надеждина призывала и Екатерина Дунцова, которую на выборы Кремль не пустил. Но активность может стоить дорого. Против Надеждина уже началась кампания. 17 января хакеры взломали его сайт, лишив возможности в течение нескольких часов получать донаты. В интернет-пабликах появляются одинаковые призывы не ставить подпись за Надеждина. Все равно у того якобы нет шансов. В Калуге, Новосибирске, Обнинске, Петрозаводске охранники торговых центров запрещают сбор подписей и даже задерживают сборщиков. В Петербурге в офис кандидата пришла полиция по жалобе местного жителя. Пока ограничились опросом всех присутствующих, ссылаясь на ковидные ограничения.
Подписи еще не дособраны, не обработаны, не переданы в Центр избирком, а сам Центр избирком уже планирует отказать политику Борису Надеждину в регистрации, цитирует издание «Верстка» свои источники при администрации президента.
По словам источника «Верстки», работающего с администрацией президента, отношение кураторов к кампании Надеждина резко ухудшилось после состоявшегося 23 декабря съезда партии «Гражданская инициатива», которая выдвинула его на выборы. Из выступления Надеждина на съезде и его оформленной письменно программы следовало, что он не только против СВО, но и против Путина. Получалось самое нехорошее комбо – «Путин равно война». И закончится она только вместе, объясняет собеседник «Верстки».
По всей видимости, в кампании Надеждина, как единственного кандидата, выступающего против войны, разочаровался и Первый канал, на днях не упомянувший политика, пока ведущая буднично перечисляла выдвинутых кандидатов, занятых сбором подписей.
Идет сбор подписей в поддержку кандидатов от непарламентских партий. Сергея Маленковича от коммунистов России, Ирины Свиридовой от Демократической партии России, Сергея Бабурина от Российского общенародного союза и Андрея Богданова от Российской партии свободы и справедливости. Также подписи в свою поддержку собирают самовыдвиженцы – блогер «Рада русских» и эколог Анатолий Баташов.
Что прямо сейчас происходит в городах, где выстраиваются очереди из желающих поддержать регистрацию Надеждина кандидатом, обсудим сегодня с нашими экспертами. В прямом эфире по видеосвязи к нам присоединяется политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот очереди на подписи за Бориса Надеждина уже называют феноменальными. А это феномен, на ваш взгляд?
Ну, да, это феномен. Он, в общем-то, связан не столько с фигурой Надеждина, сколько с тем колоссальным запросом на, я даже не скажу, на, знаете, там, на антивоенную позицию, на антипутинскую позицию. Можно шире это оформить, вот запросом на нормальность. Российская политика стала явно ненормальной, люди это очень хорошо чувствуют. Это чувствуют даже те, кто, строго говоря, политикой не интересуется. Она стала какой-то истеричной, взбалмошной, ну, вот буквально дурной. Да? А Надеждин – это голос разума. Поэтому люди… Ну, Надеждин, кстати, надо отдать ему должное. Он не надувает щеки, он не изображает из себя мессию. Он так и говорит, что, в общем-то, это просто я попал в запрос. Строго говоря, так оно и есть. Первый запрос попала Дунцова, на самом деле, до Надеждина. И в декабре вот такая же вспышка эмоций была связана с фигурой Дунцовой. То есть если поставить их рядом, Дунцову и Надеждина, то Дунцова с точки зрения массовой аудитории выглядит более предпочтительно, как человек, очевидным образом, не связанный с системой. То есть Надеждин все-таки в российской политике уже 30 лет. Да, и в этом смысле, там, и в телевизоре он уже много лет, да, и в этом смысле он все-таки, хотя он занимает правильную позицию и с точки зрения, так сказать, идеологической, и с точки зрения чисто стилистической, да, но он все равно человек из системы. И в этом смысле он, конечно, проигрывает Дунцовой. Но после того, как Дунцова была снята с пробега, вот как враг Кремля, так сказать, number one, да, люди на какое-то время было разочарование, опустились руки, что называется, спад эмоций такой, да, вот, а потом, ну, прошло какое-то время, они, так сказать, огляделись по сторонам и вдруг увидели Надеждина, и вдруг увидели, что, господи, так есть же еще нормальный человек, ну, а на самом деле, что мы вот, почему мы, так сказать, ну, вот оно счастье, оно возможно, да, и тут как раз в этот самый момент и пошли ролики, значит, в поддержку Надеждина, там, Кац, Ходорковский и так далее, И вот это вот две вещи наложились друг на друга. Значит, башкирский протест подоспел, он очень сильное впечатление на тех, кто интересуется политикой, произвел, потому что ну, давно уже у нас не видели, чтобы народ обращал в бегство ОМОНовцев. Да. И это напомнило людям о том, что ну, власть вовсе не такая уж, так сказать, крепкая, как она хочет казаться, и ее тоже можно обращать в бегство. Ну, то есть совокупность вот этих обстоятельств, она как бы вот породила в людях вновь надежду, и они хлынули, значит, вот на пункты сбора подписей в поддержку Надеждина. Это запрос, понимаете? То есть это в первую очередь запрос, да? Есть запрос, появилось предложение.
Аббас, я как раз вас хотел спросить, вот поддержка Надеждина со стороны оппозиции такая массовая. Сначала, да, это была только Дунцова, потом это был Кац, потом это были другие видные оппозиционные деятели. Это своевременная попытка поймать волну, раз уж она уже пошла? Или такая своевременная помощь, потому что, да, время заканчивалось, нужно собрать 100 тысяч, и вот немного не хватало в тот момент. Как вы думаете?
У меня нет никаких оснований сомневаться в искренности тех людей, которые высказались в поддержку Надеждина. Я думаю, что ими владели примерно те же эмоции, которые я только что описал. То есть то, что я говорил, эта эмоция распространяется не только на рядовых, значит, сторонников оппозиции, но и на лидеров оппозиции. То есть они поняли, что ну, других вариантов нет, но либо мы сейчас прям сдаемся, да, либо мы все-таки пробуем. Там есть скепсис, да, вот в ролике отдельных оппозиционеров это. В роликах отдельных оппозиционеров это очень хорошо было заметно, да, что, дескать, может быть, значит, то есть не надо так слишком очаровываться, да, но на сегодня у нас других вариантов нет, поэтому давайте вот двигаться в этом направлении. Я думаю, это просто такое вполне искреннее желание, ну, хоть чего-то делать, не готовность, вот, знаете, поднять руки и сдаться.
Аббас, давайте как раз послушаем, вот что говорят сами подписавшиеся или планирующие оставить подпись за Бориса Надеждина. Наши корреспонденты сегодня поговорили со стоящими в очереди в один из избирательных штабов Надеждина в Москве.
Он, мне кажется, хорошим кандидатом, по крайней мере для меня, но это просто чисто эмоционально и эмпатически.
Из имеющихся, скажем так, потенциальных кандидатов он, мне кажется, наиболее адекватным.
Я о нем особо ничего не знаю, я его видела по телевизору. Я просто хочу реализовать свое право и голосовать за того, за кого хочу, а не за того, за кого скажут.
Во-первых, подпись поставить несложно. Но если это даст шанс кому-то независимому попасть на выборы, это даст вообще какую-то возможность выбрать.
Я уже оставлял подпись, я привел сюда товарищей. Это мои друзья. Борис Надеждин, я надеюсь, будущий президент России, кандидат в кандидаты на данный момент. Я так понимаю, Борис Надеждин больше за демократию и надеюсь, что он станет все-таки президентом Российской Федерации.
Я слышала его, что он был раньше в партии СПС. Я когда-то в свое время поддерживала эту партию. Ну, какая-то надежда осталась за Бориса Надеждина. Надеюсь, что его все-таки зарегистрируют.
О кандидате знаю немного. Знаю, что когда-то он был в Совете правых сил, работал за Борисом Немцовым, с Ириной Хакамадой. Пришел оставить подпись, так как, ну, считаю, что в нынешней ситуации, мне кажется, он наиболее приемлемым кандидатом с близкой мне программой.
Знаю, что в политике очень давно, знаю, что всегда оппозиционировал, знаю, что много выступал. А сейчас просто, наверное, другой альтернативы не вижу.
Мне показалось, что он самый адекватный.
Узнала буквально месяц назад о том, что он выдвигается в президенты и собирает подписи. Решила поддержать его, потому что мне близко то, что он говорит, то, что он хочет поменять, как хочет поменять.
Как о человеке-кандидате не знаю, но это пока что единственная возможность выступить против действий, которые сейчас происходят, и, в общем-то, все.
Мне бы хотелось, чтобы Надеждин объединил всю оппозицию, чтобы в нашей стране произошли изменения.
Не за Путина, честно.
Надежда за Надеждина. Мы как раз с редакцией сегодня опасались такой формулировки в нашем заголовке. И здесь важно, конечно, проговорить, что подпись за регистрацию Надеждина как кандидата не равно подпись за Надеждина. Но давайте еще послушаем. Наша съемочная группа сегодня побывала в Риге на месте сбора подписей и пообщалась с одним из сборщиков. Такие локальные открылись места и за пределами Российской Федерации, в том числе в Тбилиси. Давайте посмотрим.
Я думаю, что подписи, скорее всего, соберутся. Это видно даже по статистике, сколько людей пришли в России. Но как они повлияют на выдвижение его кандидата, сказать очень сложно. Ну, даже, наверное, 10 на 90, по моим представлениям о политике Российской Федерации. Мне не нравится то, что происходит в Российской Федерации. И не такой судьбы я для своей родины, в общем-то, хотела бы, которая ее сейчас ждет.
Вот такое мнение есть в Риге. Аббас, вот если верить источникам издания «Верстка», то, о чем у нас была речь в сюжете, Надеждина снимет с выборов Центр избирком. Там опыт есть, формулировочки в стиле «Вы кандидат молодой, у вас все впереди» и так далее. А на ваш взгляд, можно ли предполагать, что в администрации президента вообще ожидали, что Надеждин преодолеет барьер уже на стадии сбора подписей?
Я думаю, политтехнологическая часть администрации, конечно же, это предполагала. Там работает вполне профессиональная публика. Вот я исхожу из того, что то, что очевидно мне, то очевидно и им. А мне, ну, вот когда в сентябре появилась информация о том, что они рассматривают, тогда у них была формулировка «условный Венедиктов». Антивоенного кандидата рассматривают в качестве, значит, одного из конкурентов Путину. Условного Венедиктова, вот они сказали. Я тогда сразу давая комментарий и говорил, я не верю в то, что его зарегистрируют, потому что для них это реальный риск. Это реально. Вот пример Тихановской, это прям наглядная история. То есть если у инкумбента высокий антирейтинг, то в какой-то момент люди будут готовы проголосовать за кого угодно, кто будет выглядеть наиболее таким, значит, стойким и крепким критиком этого самого инкумбента. Это называется протестное голосование. Вот. И Тихановскую уже выбирали белорусы не потому, что она их привлекала какими-то там своими качествами. Нет никаких качеств, которые, в принципе, она политикой вообще никогда не занималась, она там хозяйка, да, никаких качеств, которые она могла предъявить людям в качестве аргументов у нее не было. И тем не менее, она разгромно победила Лукашенко. Победила, потому что у него был высокий антирейтинг. Люди голосовали не за Тихановского, а голосовали против Лукашенко. И та же самая история сейчас с Путиным. И поэтому вы заметили сейчас вот ваших несколько человек среди опрошенных вами сказали, ну, я толком не знаю Надеждина, я, в общем, не очень, там, так сказать, следил, не очень в курсе. Но, тем не менее, вот видите, пришли, на морозе стоят, то есть не просто так вот высказались, да, а предпринимают какие-то действия, терпят какие-то неудобства.
Я, пожалуй, поэтому вот таким дисклеймером проговорил, что все-таки речь не о поддержке конкретного кандидата, а как будто бы все-таки вот, наверное, даже желание расширить бюллетень, чтобы итоговый, который вот в марте получат избиратели, пожалуй.
На самом деле, смотрите, все те, кто подписался за выдвижение Надеждина, как политтехнолог, вас уверяю, все проголосуют за него, если он будет в бюллетене, и в целом за него проголосует большинство. Ну, то есть, если он не будет говорить каких-то откровенных глупостей в духе тех, что говорят Харитонов, Фуцкий и прочие, значит, прости господи, кандидаты, вот, если он будет говорить примерно то же, что он говорит сейчас, я вас уверяю, он наберет больше Путина. Я сейчас не говорю о том, как посчитаю.
Прогноз, да, что весьма смелый у вас.
Да. Абсолютно смелый, потому что я знаю, что такое протестное голосование. Предстоящие выборы имеют все шансы быть не выборами в классическом смысле этого слова. Они имеют все шансы превратиться в референдум по вопросу о войне. О том, хотим ли мы воевать или мы не хотим воевать. И поскольку большинство от войны устало и не хочет, и не верит в ее перспективы, и хочет, чтобы все это поскорее закончилось, большинство проголосует против Путина, потому что Путин – это кандидат войны. Вот в этом проблема путинской кампании. То, о чем я говорил вот с первого момента, когда появилась версия о том, что Кремль может быть, ну, как они сказали, рассматриваем вариант выдвижения условного Венедиктова. Вот. Если будет один антивоенный кандидат, то все, вот этот антивоенный кандидат против Путина будет выборы. Значит, все остальные просто выпадут из повестки, они будут нерелевантны, какую бы активную кампанию они ни вели. Это будет Путин как кандидат войны против условной там Дунцовой. Зарегистрировали бы Венедиктова, Венедиктов был. Зарегистрировать Надеждина будет Надеждин. И голосовать будут не за Надежду Донцову, Венедиктова, да, а будут голосовать против Путина, потому что Путин — это война. Понимаете, в этом проблема этой кампании. Именно поэтому я думаю, что Кремль все-таки не зарегистрирует Надеждина, потому что риск очень велик. Хотя, конечно же, соблазн его зарегистрировать с тем, чтобы его выиграть, у них тоже есть. Потому что почему вообще все эти игры-то начались? Да? Почему повелись разговоры о том, что вот условного Венедиктова, как они сказали, зарегистрировать? Но потому что им нужна легитимность. Путин становится абсолютно нелегитимным. Да? Он воспринимается уже не как всенародно избранный президент, а как диктатор, который властвует благодаря штыкам, благодаря репрессиям, затыкая людям рты. И вот для того, чтобы напомнить людям, что нет, на самом деле он, так сказать, народный президент, чтобы каждый оппозиционер чувствовал свое одиночество, так сказать, да, может быть, я против, но народ же за него, да, вот для этого выборы должны быть проведены максимально, так сказать, ярко и убедительно. Они не должны превращаться в скучную процедуру выбора между Путиным и Харитоновым. Да, поэтому они должны быть убедительными, чтобы была легитимность. А для какая же может быть убедительность, если у вас нет ни одного кандидата, который выступает против СВО? Ну, то есть вы посмотрите на кандидатов, которые выдвинуты официальными, думскими партиями, да? Они все за СВО. Путин за СВО, Харитонов, Слуцкий, даже Дованков, все за СВО. Вот. А это главный вопрос политической повестки вообще-то. Хотим мы СВО или не хотим СВО? И в ситуации, когда это главный вопрос политической повестки, а по этому вопросу у людей нет выбора, де-факто, все кандидаты, которые присутствуют в бюллетене за СВО, ну так и получается, что это липа, а не выборы. Да? Это поймет самый, вот, знаете, неграмотный чабан, так сказать. Вот. И поэтому...
Да, словечки из Башкортостана как раз-таки, да-да-да, для актуальности.
Да-да-да. Ну, я и сам родом оттуда, и, да, и вообще он в повестке Башкортостана сейчас стоит. Так вот, значит, и вот сейчас в ситуации, когда, значит, есть один кандидат против войны, и он рискует притянуть к себе все голоса людей, которые тоже против войны, просто потому что они все против войны, да, независимо от личных качеств Надеждина. Вот. Но в этой ситуации для Кремля риски слишком велики, поэтому все соображения вот этой легитимности, там, да, давайте легитимизируем кампанию, я думаю, они, идя по пути минимизации рисков, они их отбросят, да, и все-таки не рискнут. И все-таки и с Надеждиным поступят так же, как с Дунцовым.
Аббас, спасибо. Вы знаете, тем любопытнее, что Борис Надеждин обогнал Владимира Путина по запросам в Google, свежие довольно-таки новости. И мы как раз решили проверить у жителей Москвы, что конкретно они нагуглили. Кто такой Борис Надеждин? С таким вопросом к прохожим сегодня обратились наши корреспонденты.
Нет, не слышал ни о каких кандидатах, кроме Верховного.
Вообще о политике не думаю, поэтому я не знаю, что такое оппозиция, что такое не оппозиция.
Не знаю. Честно, просто не знаю.
Да, Бориса Надеждина не слышал. Мне кажется, что шансов у него в любом случае нету на этих президентских выборах. И он, наверное, может, да, представлять какую-то часть электората, но мне кажется, очень маленький процент.
Нет, не слышал.
Нет, к сожалению, нет, не слышал.
Личность противоречивая немножко в связи с высказываниями, которые были до этого сделаны, еще до выдвижения.
Еще больше опросов. Мы в начале нашей трансляции запустили опрос. Подписались бы вы за Бориса Надеждина? Дорогие зрители, участвуйте. Подведем итоги в конце эфира. А к нам присоединяется социолог Денис Волков. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прекрасно понимаю, как сейчас сложно с репрезентативностью любых опросов, в том числе наших особенно, где так или иначе поднимается вообще тема так называемой специальной военной операции. И тем любопытнее. Вот эти два события, очереди у сбора подписей и гуглёж Надеждина, который уже обгоняет Путина, нам можно расценивать как нечто отражающее протестный или, может быть, даже антивоенный потенциал россиян? Как вы думаете?
Мне кажется, пока не стоит так считать. Надеждин должен сначала о себе как бы заявить чуть шире, потому что, ну, даже вот я понимаю, что это, вот это нельзя считать репрезентативным опросом, но если мы вот на опросы реальные посмотрим, то действительно основная масса просто не знает, кто это такой. Поэтому вот то короткое время, которое кандидатам дается, ну, за это время практически невозможно раскрутиться. Тем более, сейчас его еще даже не зарегистрировали. Поэтому мне кажется, пока рано расценивать эту фигуру как такую объединяющую для недовольных, для оппозиции. Может быть, что-то из этого получится, но я пока особых предпосылок не вижу. Поэтому мне удивительно слушать, что вот Кремль боится. Мне кажется, я, конечно, не знаю, что там в Кремле, но судя вот по опросам, то, что мы видим по своим данным, пока что, ну, пока что люди не знают, кто это. Поэтому, да, сейчас пойдут, кто-то идет ставить за него подпись. Далеко не все из тех, кто поставит, может за него проголосовать. Да, кто-то проголосует, а кто-то, может быть, просто не пойдет на выборы. То есть здесь тоже знак равенства между подписью и голосом. На выборах ставить не стоит, потому что до выборов еще два месяца, и там, где эти люди будут через два месяца, пойдут они на избирательные участки, не пойдут, ну, неизвестно. Пока, по-моему, нет таких.
Денис, а вот к слову, пойдут, не пойдут, вообще вы ожидаете более-менее вменяемой явки на выборах, это исходя из последних опросов, или россиян по последним опросам волнует совершенно другое?
Ну, здесь два разных вопроса. Волнует россиян, конечно, другое совершенно. Цены, еще что-то. А что касается явки, то прогнозировать явку я бы не взялся. Все-таки это должны делать электоральные специалисты. Что я могу сказать, что вот по опросам, которые мы проводили еще в ноябре прошлого года, уровень явки он был чуть больше, чем в прошлые выборы. Я бы сказал, что если в прошлый раз был 67, да, ну вот официальные данные, то можно ожидать побольше в этот раз. Ну и Путин выступает постоянно, да, то есть власть проявляет интерес к тому, чтобы мобилизовать своих сторонников. И вообще вот такая, что называется, национально-патриотическая мобилизация, консолидация, которая произошла в 2022 году, сохранялась в 2023 году, она по-прежнему действует, и это будет мобилизовывать прежде всего сторонников власти прийти на выборы. Тем более вот то, что власти так активно людям напоминают, ну, они поставили себе цель своих сторонников притянуть, привести. Поэтому я думаю, что большая вероятность, что у них получится это.
Денис, я как раз хотел нашим зрителям процитировать вашу колонку изданию Forbes об итогах прошлого года. К выборам власти подходят в хорошей форме. Преобладающие политические симпатии, по большому счету, не поколебали ни мятеж Евгения Пригожина, ни различные запретительные законы, ни тяготы военной кампании. И вот это мой вопрос к вам. Правильно ли я понимаю, что конкурентных выборов вы, в частности, не ожидаете?
Понимаете, как и с выборами в 2016 году, хотя там другая ситуация была, выборы в Думу напрямую, конечно, нельзя сравнивать с президентскими выборами, но и тогда результаты выборов 2016 года были предрешены 2014 годом, да, февралем 2014 года.
Но там события по инерции довольно-таки оказались масштабные, слишком, чтобы поколебать рейтинг. Но сейчас есть недовольство войной, по крайней мере, оно его сложно зафиксировать. Я прекрасно понимаю, почему его сложно зафиксировать, но тем не менее.
Оно есть. Вы знаете, не столько недовольство, сколько некоторая усталость, она, конечно, наблюдается. Особенно если мы будем смотреть на вопрос о том, хотят ли люди мирных переговоров или продолжения военных действий. Но это такое, знаете, пожелание власти. Когда мы все-таки чуть внимательно смотрим на это, здесь вот многие люди, которые хотели бы завершения военных действий, и говорят о том, что да, вот быстрее бы закончилось. Это мнение больше половины на протяжении всего года высказывали, практически всего года высказывали россияне. Но также большинство говорит о том, что ну, это все-таки власти решают. Мы люди маленькие, пусть большие люди решают. Это мы постоянно видим в своих исследованиях. Так что да, некоторая усталость, она копится, безусловно. Но рейтинги довольно высокие. И важно то, что власти удалось обеспечить социально-экономическую стабильность. Я думаю, это самое важное. Первое, то, что смогли индексировать пенсии, зарплаты бюджетникам, социальные выплаты, выплаты участникам СВО – это очень значимая строка бюджета людей, ну, семьи тех людей, которые участвуют, а также мы знаем, что они в небольших городах, многие из них живут. Это вот это. А второе то, что большинству позволено жить нормальной жизнью. То есть если вы не живете непосредственно у границы, да, где военные действия идут, то, ну, в общем-то, и практически незаметно, я не только про Москву здесь говорю, если мы дальше по стране поедем, ну, то жизнь идет, люди могут жить своей обычной жизнью. Вот за счет этого, за счет такого неучастия большинства и достигается эта социально-экономическая стабильность, которая позволяет власти, в общем-то, принимать ну, почти любые решения и иметь такую пассивную, но пассивную поддержку большинства населения.
Денис, большое спасибо. Нашим гостем был социолог Денис Волков. И я так продолжаю тему. Вот все-таки хотелось бы поговорить о тех, кому не дали жить нормальной жизнью. Тут я не пытаюсь поперек слов Дениса Волкова заявить, а просто к слову приходится. Продолжаем такой мини-рейтинг достижений Бориса Надеждина в отдельных его ситуациях, где он оказался лидером. Например, он стал первым и остается единственным кандидатом, встретившимся с протестующими женами мобилизованных. Они требуют вернуть их мужей домой. Жены на днях посетили приемную самовыдвиженца Владимира Путина. Об этом визите в нашем сюжете.
Министерство обороны потратилось. Теперь надо из наших парней все выжечь, последнюю жизнь да, достать, чтобы они пришли к нам просто кочерышками. А мне чего? Кочерышку, что ли, отдадут?
Вернуть своих мужей с фронта потребовали жены мобилизованных в предвыборном штабе Владимира Путина 20 января. Участница группы «Путь домой» Мария Андреева спросила у сотрудников штаба, когда президент подпишет указ о демобилизации. Она написала наказ Путину как кандидату в президенты, в котором рассказала, что у ее дочери без отца началась остановка речевого развития. Штаб принял обращение жен мобилизованных, но несколько женщин вступили с ними в дискуссию. Одна из сотрудниц штаба заявила, что мобилизованных мужчин не надо возвращать домой, потому что Бог создал их воинами.
Боже такое, который защищает нас, всех женщин, детей, государство.
Только когда мужчины находятся на фронте,
это любого мужчины спросите, они такие, они уникальны, они покровители. Если не они будут нас защищать, то кто?
А чего они девочки?
Сотрудница штаба Путина считает, что мобилизованным нравится убивать людей, потому что они не сбежали из России в сентябре 2022 года.
Ему не нравится то, что он должен делать.
Кому не нравилось, они же сами не ходили туда, они кто-то уезжал за границу.
В дискуссию вступила другая женщина, оказавшаяся в штабе Путина. Актриса Ольга Бурдавицына заявила Андреевой, что мобилизованные не хотят домой, а ее муж – исключение. И вообще ему будет стыдно, если его вернет домой жена.
Если мужчина, который вернется сейчас, его вернет женщина себя, каково ему будет находиться?
Любой мужчина. Нормально ему будет находиться.
Нормально, когда
как
ему
воевать
скажут,
должна например, контрактная армия.
Ну, каково сейчас? Может быть, он уже за то. Может,
мой муж хочет, он хочет, домой.
И тысячи детей, которые такие же,
мой
которые хотят.
Уже хочет домой.
Единственный один ваш муж хочет домой.
Подождите, девушка,
я говорю, скажите,
пожалуйста,
у вас есть муж?
Он на СВО?
Да, он на СВО.
Позже журналисты издания «Сирена» и телеграм-канал «Мобилизация» выяснили, что у актрисы Бурдавицыной мужа нет, Зато есть фотографии с певцом-шаманом. Бывший супруг воинственной актрисы раньше возглавлял управление ФСБ по Калмыкии. Непонятно, работает ли Бурдавицына в штабе Путина или пришла туда провоцировать жен мобилизованных, как это сделали участники волонтерской роты. Молодые люди поджидали их у приемной президента. Принесли горячий чай и пледы, проявляя показную заботу.
Президента?
Нет, спасибо.
Холодно на улице.
Мне не холодно. Меня любовь греет к мужу, который двигает моими действиями.
Перед тем, как прийти в штаб, жены мобилизованных в очередной раз возложили цветы к могиле неизвестного солдата у Кремля. За акцией наблюдали около 10 сотрудников Центра Э. В Петербурге после аналогичной акции неизвестные в штатском потребовали женщин предъявить документы и развернуть плакаты. Участницы акции отказались, и силовики отступили. Андреева рассказала, как власть реагирует на требования жен мобилизованных.
В пятницу рано утром ко мне приходили из правоохранительных органов в составе представителей ФСО, участковых, вот, и сотрудник полиции, как он сказал, что он с Петровки 38.
Еще четверых участниц движения «Путь домой», которые каждую субботу возлагают цветы к могиле неизвестного солдата, ранним утром 19 января посетили полицейские, следователи, сотрудники управы и уголовного розыска. Они предостерегали женщин от участия в несанкционированных акциях. У «Вечного огня» жен мобилизованных задерживать пока не решаются, но слежку за ними уже установили. Как минимум одна из активисток, которую посетила полиция, не живет по месту прописки. В предвыборном штабе Путина самого президента не оказалось. Пока единственным кандидатом, который нашел время встретиться с женами мобилизованных, остается Борис Надеждин. 11 января выступающий за немедленное прекращение боевых действий в Украине политик выслушал истории женщин и назвал их патриотками. Надеждин посетовал, что власти шельмуют граждан вместо того, чтобы им помочь.
То, что наше государство видит в людях, которые просто хотят вернуть своих любимых, которые просто хотят мира, и наше государство, и наша пропаганда видят в них то ли навальнистов, то ли агентов там Госдепа, то ли ЦИПСО, там бог знает что только не пишут, это, конечно, это ужасно.
В сентябре 2022 года указом Путина были мобилизованы 300 тысяч человек. Они воюют в Украине уже 16 месяцев. В Госдуме заявили, что мобилизованные вернутся домой только когда закончится война.
Возвращаемся к теме сбора подписей за господина Надеждина. Аббас, не поверите, кто оставил подпись за его выдвижение? Даванков, другой кандидат от партии «Новые люди». Давайте сейчас его послушаем и попозже я обращусь к вам с вопросом.
Оставил подпись за одного из кандидатов и считаю, что это правильно. За Бориса Надеждина я знаю его достаточно давно. Я считаю, что в России должна быть политическая конкуренция. Сам знаю, как непросто собирать подписи. Мы в 2020 году, партия «Новые люди», собирали подписи, и нас допустили только в 4 регионах из 12. Поэтому считаю, что все кандидаты, которые подали документы и соберут подписи, должны быть зарегистрированы. Ну, а это мой маленький вклад.
Маленький вклад. Аббас, как вы думаете, насколько нам здесь стоит доверять искренности господина Даванкова, вообще-то уже зарегистрированного кандидата в президенты?
Даванков совершенно очевидно рассчитывает на голоса сторонников Надеждина после того, как Надеждин не будет зарегистрирован. То есть ход, с одной стороны, абсолютно прагматичный, вот, технологичный, я бы сказал. А вот, с другой стороны, ну, искренне хочет голоса. Вот, что тут скажешь? Простите, можно я воспользуюсь данным мне словом и все-таки украду минуту? Я не хочу, чтобы у аудитории последними словами, значит, когда мы обсуждали шансы Надеждина и шансы Путина, остались в памяти слова Дениса Волкова, который говорил до меня.
Пожалуйста.
Значит, я просто вот напомню людям, что сколько подобного рода прогнозов мы слышали в преддверии голосования в Беларуси в 2020 году, когда мне говорили, ну куда, какая там домохозяйка Тихановская, да стабильность, да Лукашенко, да уважаемый человек, да никто не против, да смотрите, какие рейтинги. И все. Это слова человека, который никогда не видел протестной избирательной кампании. Когда спелые листы сидят по домам. Потому что на самом деле они лояльны, они не настолько смелы, чтобы выступить против, да, тем более сказать незнакомому человеку, социологу, так сказать, да, ну, в условиях нынешних репрессий сказать, что да, я против. Но они не чувствуют никакой потребности, никакого желания пойти и проголосовать за все вот это, потому что все это им не нравится. Они видели лучшее. Надо понимать, что все эти выплаты там и так далее... Слушайте, люди не настолько нищие в стране, к счастью, да, чтобы вот покупаться на какие-то там выплаты. А противники всего этого, наоборот, с горящими глазами идут прямо вот стройными рядами и массово голосуют против. Вот как происходит протестная кампания. Поэтому никто из консервативных вот этих прогнозистов не предсказал судьбу белорусских выборов 2020 года. В 2016 году в Америке все говорили в один голос, что ну куда там Трампу, да вы что? Да нет, конечно же, не выиграть. Потом сенсация, Трамп выиграл. На региональных выборах у нас сплошь и рядом. Фургал, помните, как, значит, Хабаровск. Кто предсказал его победу тогда? Кто предсказал протесты из-за его ареста тогда? Вот, надо понимать, что социология, которая оперирует господин Волков в нынешней ситуации, это абсолютно нерелевантный инструментарий. Никто не будет говорить честно постороннему человеку то, что ему не нравится СВО и не нравится Путин. Знаете, как в народе говорят, сказал бы словечко, да волк недалечко. Вот. Так что, в общем, со скепсисом вот этих прогнозистов надо слушать. Они говорят то, что выгодно Кремлю, это кремлевская повестка. Да, вот надо воспринимать это так. Вот так хотят видеть ситуацию в Кремле. Если они так никого не боятся, если они, у них такие там рейтинги, так зарегистрируйте Дунцову, чего же вы там испугались-то, даже до сбора подписи-то не допустили. Зарегистрируйте Надежду, мы посмотрим.
Ну, про сложность соцопросов, да, мы как раз специально таким дисклеймером проговаривали. Я очень хочу все-таки вернуться к теме жен мобилизованных. И к нам в прямом эфире присоединяется правозащитница Ольга Романова. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот феномен не антивоенного, но протеста все-таки жен мобилизованных вы обсуждали в ноябре с моим коллегой Мумином Шакировым. Что, по вашим наблюдениям, поменялось с тех пор, вот за эти несколько месяцев? На ваш взгляд, благодаря или вопреки чему это движение по-прежнему живо?
Ну, благодаря тому, что по-прежнему идет война, мужчины не возвращаются, а женщины начали понимать, что что-то в государстве устроено не так. Раз их не слышат, их замечают, да, их замечают, но пока явно не понимают, что с ними делать. Потому что, конечно, крутить их у стен Кремля или где-то еще, с тем, чтобы показать потом на мобильный телефон ее мужа, который стоит там на фронте с оружием в руках, это, прям скажем, не самая лучшая идея. Но и обратите внимание, как эти женщины развиваются. Все-таки 7 ноября прошлого года мы их впервые так вблизи увидели на Театральной площади в Москве у Большого театра вместе с коммунистами. И они, в общем, были женщинами, которые просто хотели назад мужей, и с тем, что просто кто-то другой пошел на фронт. А сейчас у них риторика меняется. Они, в общем, уже даже не то чтобы в шаге от антивоенной риторики, они уже там. Они уже осознали в основном. Они очень разные все. Все-таки мы с вами имеем дело и пока вот наблюдаем, в общем, несколько женщин, которых мы с вами уже знаем в лицо. И их, наверное, ну, максимум десяток. На самом-то деле их больше, гораздо больше, выступает какой-то вот такой, извините за выражение, которое не пристало, так сказать, тюремному специалисту, актив. И мы пока не видим их объединения, широких выступлений где-то в регионах, а они начинались и в регионах в том числе. Но, тем не менее, это уже сформировавшееся это такое околополитическое движение, которое вот-вот может перерасти в политическое.
А вот к слову о том, что там взгляды стремятся к антивоенным, а на ваш взгляд, что дает основание так уже полагать и даже утверждать?
Ну, собственно, они скорее так близки к антивоенным, потому что многие из этих женщин начинают говорить, что вообще нет войны. Скорее бы это закончилось все. Мир хорошо, война плохо. Ну, то есть по нынешним временам речи ну, более чем протестные.
Такой вопрос, а что все-таки ими движет изначально, как-то в первую очередь, и что из этого осталось таким плацдармом, если угодно, фундаментом? Желание вернуть близких домой или социальная несправедливость? Потому что люди, приговоренные к чудовищным срокам, и в том числе за чудовищные преступления, скажем так, освобождаются с фронта раньше. Я имею в виду путинские помилования заключенных, отправившихся на войну.
Ну, я думаю, что, как и в любом явлении, здесь не может быть одной причины. Здесь есть набор причин. И, конечно, несправедливость. Несправедливость, что их, в общем, они уже несколько раз сказали слово «обманули». Что посчитали, что на некоторое время забирают их мужей, мобилизовывают, посчитают ли, что не на фронт, а где-то рядом, на какие-то подсобные работы, там «подай, принеси, подтащи, построй», на самом деле на передовой. То есть это и обида, и обман, и дети растут без отца. Я уже выучила, у кого какие дети, сколько кому лет, месяцев и так далее. Вот одно из самых активных, я помню, что мобилизованный муж, его забрали, когда ребенку было 3 месяца, а сейчас ему уже больше года, и он растет, в общем, фактически без отца, и с какой стати. Поэтому здесь все вместе. И, конечно же, другие, ну, тут не мобилизованные, они, в общем, речь идет, когда о заключенных, это наемники, потому что Министерство обороны их не мобилизует, не призывает, оно их вербует. Оно их вербует, и через полгода, да, они оказываются на свободе. И обратите внимание, и во время обменов больше 70% обмененных – это заключенные, а не контрактники и не мобилизованные. Почему? Потому что они самый выгодный военный товар. Это товар многоразового использования. Мобилизованный отпусти домой, потому что наверняка не вернется дальше. Да? Будет упираться всеми силами, всеми руками, ногами, а то и в бега ударится. А заключенный что? Ну, вышел. Если он из плена, то он сразу отправляется на передовую назад. Ну, как сразу же? Ну, после некоторого отстойника, обычно в воинской части Подмосковья, где их допрашивают ФСБшники, их отправляют потом назад. А если они не военнопленные, а через полгода, то мы с вами знаем, что, по крайней мере, в ноябре об этом говорил глава МВД по Ивановской области, что из 350 тогда в Ивановской области вернувшихся заключенных, больше 100, 100, чем 150 совершили уже повторные преступления, очередные. То есть Ивановская область – это вполне себе средняя температура по больнице. И такая ситуация, в общем, практически везде. Они снова попадают в тюрьму. У нас есть поправки во все законы, которые позволяют их забирать уже прямо из тюрьмы еще разочек. Что называется, дальше ученые спорят, а как им давать повторное помилование, или это будет УДО, или это будет что-то еще. Ну какая разница? В конце концов, до сих пор нет ни одного законного основания для того, чтобы Пригожин забирал с вагнеровцами заключенных из зоны. И, в общем, никто особо не парится. И здесь то же самое. Ну нет, так нет.
Ольга, а почему, на ваш взгляд, не идет тотального подавления этой инициативы? Я имею в виду снова протест жен мобилизованных. Есть чего опасаться за 2-3 месяца до президентских выборов?
Нет, ну, конечно, опасная вещь. Все-таки мы с вами недаром говорим о том, что мы видим все время, в общем-то, одних и тех же женщин, одних и тех же такое ядро, да, активное ядро. Все остальные, они где? Они боятся выступать, их запугали, или их посыпали сверху деньгами как следует, да, и трамбовали, или припугали их мужи, припугнули. Все-таки мы не видим этого массового движения. Мы видим, да, действительно, какой-то вот, как комитет солдатских матерей, вот сейчас вот комитет жен мобилизованных. А сколько их на самом деле, вот настоящих буйных, мы с вами не понимаем. Но дело в том, что и власть не очень понимает, да, сколько их. И раздражать именно этот слой населения, который, а, не изучен, б, непонятно сколько их, непонятно какие, где у них рванет с настроениями, которые действительно довольно сильно меняются в антивоенную и антипутинскую сторону. И непонятно, как среагируют их мужья на фронте. Вообще непонятно. Кстати говоря, я не знаю, почему они до сих пор не реагируют никак на это.
Ольга, большое спасибо. И об еще одном политзаключенном мне сегодня хочется вспомнить, пользуясь тем, что был у нас в эфире. 3 года, как Алексей Навальный вернулся в Россию, на днях его в 25-й раз отправили в штрафной изолятор. И тут, возможно, по этому случаю, по случаю годовщины возвращения Навального, ультра-прокремлевский певец Шаман выпустил клип, посвятив его всем, кто пострадал за правду. цитирую, с победой вернулся домой живой. Как тут не вспомнить про отравление новичком и возвращение рейсом победы, которое Навальный активно анонсировал. Шаман все отрицает, но, Ольга, а вы как думаете? Это такое подмигивание на случай дальнейших судов вплоть до Гааги? Или вот, мол, посмотрите мои клипы. Очевидно же, что я выступал за свободу политзаключенных. Ну, как мог.
Ну, если это подмигивание, то вряд ли шаманское, потому что, судя по тому, что я наблюдала, слышала, я, конечно, пытаюсь понять, кто такой шаман, мне кажется, он глуп, как пробка. Поэтому, ну, вряд ли здесь может быть какое-то подмигивание, но кого-то вполне возможно подмигивание продюсера или кто-то там за ним, около него стоит. Или кого-то он, не знаю, там наслушался каких-нибудь вражеских голосов, неизвестно. То есть и со своей вот этой вот искренностью человека, не так давно пришедшего в мир взрослых людей, понес вот это вот все. Но любопытно, как это будет развиваться, очень любопытно. Хотя, я думаю, за все предыдущие клипы, пока ему это простится. Ну, хотя один из клипов был уже сомнительный. Уже сомнительный, где, помните, обыгрывался слово «бой». Был бой как мальчик, да, и бой как, ну, бой как сражение. И, в общем, там уже были вопросики, что называется.
Ольга, большое спасибо. Аббаса, давайте тоже спросим. Аббас, а ваше мнение на эту музыкальную композицию? У нас внезапно такая музыкальная страничка открылась в нашей программе.
Да нет, у меня нет своего мнения по поводу вот такой ерунды. Ну, то есть это очевидно, это несерьезная история, да. Ну, вот не во всем есть политический смысл. Ну, то есть далеко не во всем его имеет смысл искать. Я абсолютно согласен с Ольгой, что шаман глуп как пробка. Я думаю, ему этот текст дали, он спел, и он меньше всего думал в этот момент о Навальном. Я не готов эту связку там увидеть.
Хорошо, давайте более серьезный вопрос, но тоже не то чтобы очень такой серьезный. Продолжая конспирологический такой экскурс, мы в редакции подметили, что президентская кампания кандидата от партии «Новые люди», как раз-таки Дованкова, которого мы сегодня уже упоминали, уж очень похожа на кампанию Навального 2018. Даже их сайты выглядят слишком уж идентично. Схож брендбук, скажем так, компании. Что уж там на Дованкове даже при выдвижении галстук был того же цвета, что и на Навальном во время его выдвижения в 2017 тогда еще году. На ваш взгляд, с чем это связано? Это осознанный косплей или это просто, да зачем долго разбираться и планировать какую-то кампанию? Можно взять уже готовую, в принципе, симпатичную.
Для Дованкова вообще идеально было бы, значит, вот максимально походить на Навального, потому что он претендует в значительной степени на одних и тех же людей, что Навальный. Только с точки зрения оппозиционности они различаются. Дованков такая очень системная оппозиция, да, то есть он не может позволить себе выступить против СВО, формально он СВО поддерживает, но, допустим, там, где можно быть против системы, например, выступить против там, каких-то репрессивных законов, против ограничений на свободы какие-то, да, он это вот в пределах возможного, так сказать, он претендует. А Навальный претендует против системы целиком. То есть это разница между системным протестом и несистемным протестом, системным либерализмом и несистемным либерализмом. Вот. Но поскольку Дованков в бюллетене, а Навального в бюллетене нет, а сторонникам Навального хочется поучаствовать в выборах в том числе. Ну, то есть они просто политически активны, да, они ну, не хотят упустить шанс поучаствовать в политике в марте. И поэтому, ну, есть шанс, что они придут, и есть шанс, что они, может быть, даже за Дованкова-то и проголосуют. Да, и поэтому Дованков вот оставляет подпись за Надеждина. Поэтому вот стилистически он хочет быть в максимальной степени, так сказать, Навальным, чтобы получить популярность Навального. Но при этом, конечно, чтобы не отправиться по следам Навального туда, за полярный круг.
Да, очень важен баланс. Аббас, большое спасибо. Аббас Галямов, Денис Волков и Ольга Романова были сегодня с нами, за что им еще раз большое спасибо. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. Будьте свободны и до свидания. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американский вопрос.